Честно, я немного волнуюсь, короче, из-за того, что у меня это первый раз.
А у тебя что, после дрипсета никто не брал вьюху?
Нет, я, кстати, ждал, что ты меня постучишь, и мы снимем видео. Меня несколько лет жду.
Кого?
Тебя.
Дрипсет же вообще очень сильно хайпанул. Вот он, как ты знаешь, он как бы хайпанул, но он как-то в тени. То есть там сахарный человек с Супер Чуиц как бы стал бенгером. Мне кажется, потому что он с дрипсета... Клип, короче, не снял, не экранизировал это, и сахарный человек как-то больше в голове у людей запомнился. Но, по-моему, по Джиниусу там дрипсет...
Ну, еще сахарный человек был снипет до этого. Снипет засветили. А про дрипсет даже я не знал, то, что трек выйдет. То есть я закинул бит, и потом вышел альбом, и только я сам узнал. Меня никто даже не предупреждал.
Ладно, это потом тогда спросим. То есть он никак не связывался, что ли, с тобой?
Нет, после того, как я закинул бит, все, мы больше не общались. Ну, в дальнейшем расскажу это все подробнее. А вообще, сколько времени есть у тебя на интервью? Или неограниченное? Ну, плюс-минус.
Ну, максимум где-то час есть.
Ага.
То есть за час там, думаю, управимся.
Угу. А есть какие-то там, не знаю, темы, которые не стоит обсуждать, не стоит говорить?
Да, в принципе, нет. Просто смотри, как будет дело. Получается, часть про Коми я выложу на YouTube. Угу. И в коме скажу, что полную версию слушайте в подкасте. А подкаст уже, то есть весь разговор, ну, я вырежу, естественно, на всякие затупы, какие-то там сбивания, допустим, если будут. Вот, и выложу подкастом на все площадки, то есть. И как бы люди послушают и про дрипсет, и про там твою карьеру, так сказать. Часовую версию на YouTube укладывать, как бы, не варик.
Прошлое интервью с битмейкером, допустим, YG Wood, Squeezy. Там есть подкасты полные, да, где-то?
Да-да-да. Вот со Сквизи у нас там была как раз дискуссия про менеджмент, что он биты просто так отдает.
Понял. Ну, я сейчас постараюсь тоже нормально эту тему поднять, объяснить, почему это происходит. И сам расскажу, сколько там мне заплатили или сколько не заплатили.
Угу. Всем привет, друзья. С нами сегодня Лизи.
Всем салют.
Окей. Как твои дела?
У меня все хорошо, как сам.
Да, вот. Все good, как бы, но погода подводит. У вас как по погоде?
Ну, у нас в последние дни было очень тепло, как будто весна. То есть там снег начал таять, на улице лужи. И вот сейчас опять пару дней мороз будет по там, минус 25 градусов.
А ты живешь в Казахстане?
Да, я из Казахстана, город Семей. Небольшой город такой. Восточно-Казахстанская область. То есть я здесь родился, учился, и вот по сей день живу.
А... Сколько у вас там населения вообще?
Точно не могу сказать, ну, плюс-минус 100-120 тысяч человек, по-моему.
Смотри.
А может, я не прав.
То, что ты вот из Казахстана, то есть у вас в Казахстане такие культовые личности уже, как Скриптонит, который трендсеттер современной музыки, Иманбек, который без пяти минут Грэмми-обладатель. На тебя вообще как-то давит, какой-то добавляет тебе ответственности?
Ты имеешь в виду, что... Ну, то есть, когда я делаю какие-то действия,
ну, вот,
работаю с артистами...
Да, то что есть... узнаешь, что ты казах, то от тебя должна быть какая-то пушка сразу.
Ну, честно, не знаю. Скорее всего, нет. Я просто делаю свою музыку, как мне это удобно. Ну, то есть, я особо не беру этого внимания. Но у меня часто в последнее время, когда вот вышел комик где-то в декабре, начали прилетать респекты, короче, с разных городов. Там, с Алматы, с Ускамана, тоже город из ВКО. Недалеко. Раньше такого не было. Вот как раз-таки после коми много респектов пришло с Казахстана.
Как у тебя проходило детство? То есть ты родился в богатой семье или в средней семье? Как у тебя это все было?
Нет, я в принципе, у меня было как у всех, наверное. Я не из обеспеченной семьи, но я не богатый, не был никогда бедным. Ну, то есть у меня всегда все было. Я жил в достатке, но не было так, что у меня там 5-10 по рублю. Я не был разбалован. Ходил в бесплатную школу.
А вот, получается, ты 2001 года, да?
Да, 2001 года, 5 января.
Такое сознательное время проходило вот в начале 2010-х, да? Когда ты начал что-то уже осознавать.
Ну, не знаю, плюс-минус, наверное, да.
И каким Казахстан был в это время? То есть твой город, как все развивалось? Какая была ситуация экономическая?
Ну, честно, мой город начинает развиваться более-менее только вот последний год, наверное. Он начинает что-то делать. А так особых развлечений в городе не было. Ну, то есть кинотеатры, там какие-то парки. Обычный город постсоветской страны.
Как ты учился в школе? То есть ты был хорошистом, отличником или вообще... Или в учебу не особо так вкладывался? И в классе ты был лидером или старался не выделяться?
Нет, учился я как раз-таки плохо. И никогда я не был лидером, то есть никогда я не был душой компании какой-то. Я всегда старался как бы не выделяться. Ну, то есть самый обычный человек.
С чего началось твое знакомство с музыкой? Конкретно не начал ее писать, а вот начал слушать. Что это было? Кассета, диск, USB, Bluetooth? Как это происходило?
Музыка меня заинтересовала еще в детском саду, то есть где-то примерно в возрасте 4 лет. Я помню, я с отцом ехал после садика домой и просил его ставить один и тот же трек. Я его когда-то услышал, и он у меня засел в голове, и мне жестко, короче, понравился. Это был трек Daddy Yankee, Gasolina. Слышал такой трек?
Да.
Ну,
2000...
там такой больше...
2004 или 2005 года.
Да, да, плюс-минус, да. И там были такие ритмы латинские. Ну, это тоже как хип-хоп считается. И все, меня это заело, и потом пошло по накатной. 50 Cent, Eminem, там, помню, отец мне покупал диск 50 Cent, альбом Curtis. Вот, потом, помню, я слушал его, гонял. Потом в подростковом возрасте уже, в году где-то 15-16, до этого я слушал чисто Eminem, 50 Cent, потом я начал слушать в какой-то период Мик Милла, когда о нем узнал. Я всегда, короче, находил одного артиста, слушал какие-то определенные там, ну, популярные треки, и потом начал копать, и все, слушал там альбомы старые, которые, ну, всю дискографию, которая была рэпера на данный момент. И все, потом я узнал, что такое трэп, и все, я начал искать, ну, кто такие вообще трэп-артисты, из чего состоит трэп, ну, вообще, определение трэпа и так далее. И получается, в году 16-м я даже не знал о существовании ру-рэпа, ну, так, плюс-минус. Я знал старичков, там, какие-нибудь Баста, там, Гуф, АК-47, которые, ну, старички, такие мейнстримные больше рэперы. Получается, в году 15-16 я узнал о Жак Энтони, Бамбл Бизи и так далее, и начал уже более-менее копаться в этом.
Альбом Curtis — это где A-Technology, да, был с Timbaland'ом и Timberlake'ом вроде бы?
Честно, уже не помню. Ну, по-моему, да.
Окей, а когда к тебе пришла мысль, что можно бы тоже заняться музыкой, битмейкингом или рэпом? Как это было и какой это был год?
Ну вот, это как раз-таки началось, когда я начал следить за ру-рэпом, более-менее. Когда я начал узнавать об этом всем. Ну, то есть, музыка всегда меня сопровождала на протяжении всей моей жизни. Вот, получается, это класс 8-9 был, 2016 год. Скорее всего, 9. У меня был друг, который тоже шарил, ну, плюс-минус про это. Он там слушал, смотрел батл рэп. Помню, на то время у Тентасиона вышел трек «Look at me». И он заставлял меня слушать. Ну, тогда он мне не заходил. Ну и все, короче, я ему предложил стать рэпером. Он сказал: «Окей, давай». Мы начали писать там текста, и я узнал у своего брата то, что у него есть Кент, который пишет биты. Ну, то есть он ноунейм, но это единственный человек, которого я знал, ну, с моего города. В общем, я ему написал там, послушал некоторые его работы, выбрал там несколько битов. Потом мы начали писать текст, и в итоге он перехотел, и у меня тоже пропало желание. И в году... В 2017, получается, в конце первого курса, после 9 я ушел в колледж, в конце первого курса был период, когда я сидел дома под домашним арестом, накосячил перед родителями, и все, они меня посадили на все лето, 3 месяца, из них где-то 1.5-2 я работал еще официантом параллельно. И вот, короче, в этот период я подумал, ну, то, что надо попробовать пописать биты хотя бы. И все, я начал искать всякие курсы, смотрел, помню, видео Хроник Битс, знаешь, чувака на Ютубе? Вот, получается, ну, где-то в году 17-м он снимал всякие, ну, разборы битов своих. Ну, то есть он учил тому, ну, типа, всякие азы битмейкинга. То есть что такое трэп и так далее, как там писать бас-тон, ну, всякое такое. И все, потом пошел по накатной, это началось в 2017-м. В 2018-м уже вышел дрипсет, на то время где-то у меня 300 или 400 человек было в группе. И все, вышел дрипсет, и это был, наверное, начало моей карьеры.
То есть, получается, дрипсет — это вообще был первый бит в твоей карьере или как?
Нет, дрипсет — это был первый большой кредит, получается. До этого я работал вообще с ноунеймами. Получается, ну и я даже почти не продавал биты особо. То есть это было как хобби. И на тот момент, когда за несколько месяцев до дрипсета, получается, дрипсет вышел осенью 2018-го. Вот где-то весной я закинул бит, и все лето я почти там не выпускал биты. То есть у меня был период, когда у меня вообще пропало желание. Я уже думал завязать с этим. Потом вышел дрипсет, и у меня все возобновилось.
Вот смотри, твои первые шаги в карьере продюсера, какие они были? То есть Получается, ты учился по роликам, да?
Да, я смотрел там, как и все, школа битмейкинга, Дон Хуан есть. Потом вот Гарф Прот, имя его точно не помню. Потом я начал смотреть Интернет Мани. Наверное, знаешь Интернет Мани, команда продюсеров, которые сейчас продюсируют почти, ну, все хиты. И все как-то вот так по чуть-чуть. Я тогда услышал, узнал о Cash Money IP, знаешь, битмейкер? Я послушал его биты и понял то, что ну вот я хочу звучать так же. У него там были прикольные биты на пианино, и все это у меня заело в голове. И я пытался делать так же, повторять, плюс-минус. И параллельно просто смотрел видеоуроки, там, интернет-мани и так далее. Но я больше пытался повторить, то есть биты, которые мне нравятся, или биты из треков каких-нибудь.
С чего ты вообще начинал продвигать свои биты? То есть какие ты использовал механизмы для продвижения битов? То есть ты закидывал рэперам тайп-биты? Как это вообще было?
Нет, я просто писал биты и выкладывал в паблик. У меня не было на тот момент, по сути, никаких даже идей для этого. Ну, то есть я просто... У меня был паблик ВК, я туда выкладывал, там, заказал какой-то дизайн, и все, и просто я выкладывал тупо туда биты. И выхлопа от этого почти не было.
Окей, а как появился твой ник и тег?
Когда я начал писать биты, я сразу хотел, ну, типа, понять, что, как это устроено. Я начал, вот, искать, что такое трэп и так далее. И по канонам трэпа, вот это вот окончание изи, она, типа, популярна, как приставка Lil. То есть... Бамбл Бизи.
Уизи Сквизи.
Уизи Сквизи, да. Янг Джизи раньше был тоже рэпер во времена Гуччи Мэн. И то есть, ничего особенного. Я просто нашел то, что звучит.
А вообще, как считаешь, насколько важно иметь продюсеру запоминающийся тег в наше время? Или решает все-таки качество битов у того же White Punk, вроде бы тега нет вообще?
Нет, тег это... Тег должен быть, потому что тег это как... визитная карточка битмейкера. То есть, когда ты слышишь трек какой-нибудь, и вначале, там, допустим, Слава что-то сделал, ты сразу понимаешь, что это Слава. То есть, не столь важен сам, само звучание тега, как, ну, типа, принципиальное наличие его, по которому можно определить, кто на продакшене.
Через какое время после начала, так сказать, обучению написанию битов ты начал их продавать уже? Сколько времени прошло от первой продажи?
Начал я писать биты летом 2017-го. Первую продажу я сделал, наверное, в декабре того же года. Ну, где-то, грубо говоря, полгода прошло. Первый бит я продал за 300 рублей лизинг. И на то время думал, что я хаслер. Да, то есть первый свой бит я продал, грубо говоря, через полгода за 300 рублей в лизинг. После этого у меня были там продажи, там, месяц, не знаю, максимум 5-10 тысяч рублей. Потом вот вышел дрипсет, и я начал более-менее продавать биты и как-то это продвигать. Ну, то есть я понял то, что у меня есть... как сказать, хороший кредит, большой плейсмент, и начал это монетизировать, пользоваться возможностью.
Мы уже много раз упомянули дрипсет. Расскажи, как ты сконнектился с Владой?
Ну, началось это с того, что я до этого, ну, вообще не знал, кто такой Гонфлад. Потом мне начали все говорить Гонфлад, Гонфлад. Ну, я решил послушать его творчество. После чего я нашел на тот момент его крайний альбом Boys Don't Cry. Послушав там пару треков, Кубик Льда, там, Сети мне зашел на этот момент, и сам трек Boys Don't Cry. Потом я начал просто листать его паблик, ну, из интереса. Нашел трек Сети и увидел то, что вроде указан Swiftness. Зашел на его профиль и понял то, что это чувак с Казахстана. И тогда это меня на самом деле, ну, так жестко вдохновило. Потом я написал Му, мы списали с Алмазом, который вот написал Сахарный Человек последующий. И все, я подумал то, что, ну, мне тоже нужно что-то делать. Я зашел в паблик Гонфлада, на тот момент Кейкбой был указан в контактах как звукорежиссер. То есть Кейкбой тогда еще не был рэпером. Про самого Кейкбоя я вообще ничего не знал. Так же, как и про Гонфлада. Я просто знал то, что этот артист сейчас на слуху. И вообще, то, что нужно что-то делать, чтобы продвинуть себя. Думал то, что он звукорежиссер его. Ну, на тот момент он и был звукорежиссером. Ну, я не знал, то есть, про него вообще ничего. Я написал, получается, Кейкбою. Йоу, салют, можно закинуть биты Гонфладу через тебя. И я вот увидел то, что ты в паблике указан как звукарь. Можешь ли ты мне помочь с этим? Он сказал, окей, я тоже пишу альбом. Может, тоже что-нибудь возьму. Я сказал, без проблем. И все, я ему кинул где-то 3-4 бита. Один из них был, вот, последующим бит-дрипсета. Изначально Кейкбой попросил... у меня его. Ну, то есть сам бит дрипсета. Ну, то есть я закинул биты уже Кейкбою. Прошла где-то неделя, он сказал, окей, я передам Фладу и заберу несколько битов себе на альбом. После чего через неделю написал мне сам Флад, типа, йоу, вот этот бит мне понравился, я его беру. И скинул, короче, переслал бит дрипсета. После чего он со мной даже не связывался. Осенью вышел альбом Super Choice, и там я увидел уже свой прод.
То есть он и не заплатил, и ничего не написал по этому поводу? И...
Нет, вообще. Ну, то есть мне даже спасибо не сказали. Я закинул, я написал кейкбой, тот переслал ему, потом он написал мне сам, я ему закинул бит, и все, мы больше не разговаривали. Но впоследствии я нашел его телегу через 1-2 месяца после Super Choice, наверное. Ну, чтобы закидывать ему биты и работать с ним в дальнейшем. На тот момент я бы мог, ну, конечно, ты же понимаешь, то, что я мог сам попросить у него роялти или какой-нибудь фикс прайс цену за бит. Это понятно, что частично это моя проблема. То есть это моя вина тоже. Но я считаю, рэперы сами должны предлагать битмейкерам, там, уважать чужой труд, получается. Они должны сами предлагать битмейкерам фикс прайс или роялти. Но с моей стороны это выглядело так, допустим, я вот ноунейм, у меня там 300-400 подписчиков словно в паблике. И мне выпала возможность поработать с большим артистом. Ну и как бы для меня понятное дело, то, что у меня было на тот момент вообще мало опыта работы с артистами, особенно с такими крупными. И я думаю, если я ему предложу какую-нибудь цену, он вообще скажет мне, ну типа, допустим, кто ты такой, ну типа, ноунейм, я не буду тебе платить за бит, мне там пишут их бесплатно, допустим. И может быть вообще он не взял бы мой бит. Я не знаю, как бы он поступил. Поэтому я не стал ничего говорить насчет этого. Но в итоге, впоследствии, через год, в 2019 году, я сам ему написал летом в телегу то, что я хочу получить деньги за бит. Ну, то есть задним числом уже. А после чего он сказал, да, окей, я тебе заплачу. Я ему назвал цену 15 тысяч рублей. На тот момент для меня это были, ну, типа, неплохие деньги. Но в паблике у меня было указано за X 6 тысяч рублей. Но он не понимал то, что это минимальная сумма. То есть от 6 там, тысяч рублей до там... 15-20 я мог продать. И он подумал так, что, ну, то есть, то, что я пытаюсь его как-то, ну, там, обмануть. И все, он начал со мной ругаться, произошел конфликт. И он сказал, окей, я тебе заплачу твои 15 тысяч рублей за дрипсет, но мы больше не работаем. Я сказал, окей.
На самом деле, учитывая, сколько он с него поднял, это вообще капля в море, и что он так
убивался. Да, это вообще мелочи.
Из-за этой пятнашки как-то вообще...
Вот я тоже не могу понять. Ну, то есть, артистам это на руку, то, что сами не предлагают битмейкерам. Ну, то есть, артистам на руку, то, что они, битмейкеры, молчат о деньгах.
Ну, блин, на самом деле, это такая сложная тема, потому что рэпер — это же как предприятие, как бизнесмен в каком-то роде. И как бы бизнесмены, предприниматели, они всегда стараются сократить свои, так сказать, издержки и расходы. И
может быть
выгодно всегда, чтобы по бесплатке что-то замутить.
Ну, я не знаю, я считаю, это как бы больше человеческое. Зачем переплачивать? Ну, зачем вообще платить, когда можно не платить и сделать что-то бесплатное и поднять на этом несколько там лямов, условно. Я не знаю, сколько он на нем заработал. Но когда я ему сказал, и он ответил мне то, что окей, я заплачу эти 15 тысяч рублей, но мы больше не работаем, ну, я был немного в шоке.
Влада вроде бы говорил, что на дрипсет мог взлететь фара. Ты вообще про это ничего не знаешь?
Нет, я вообще про это не слышал. Я это узнал сам из интернета, после того, как он объявил это. После того, как он сказал это сам. То есть, как я и говорю, я закинул ему бит, и все, мы больше не связывались. То есть, да, периодически после Super Choice я взял у него телегу и закидывал ему биты. Там отвечал раз в два месяца. Сказал там, чекну, послушаю. Я был в игноре постоянно. Ну и на тот момент, в 2019 году, это все у меня накопилось. Я думал, правильно ли я поступил, неправильно. Стоило мне просить деньги или не стоило. И в итоге я, ну, собрался с мыслями и решил ему написать насчет этого. И получилось так, как получилось.
Можно ли сказать, что была у тебя жизнь до дрипсета и жизнь после? То есть, как изменились продажи и все показатели?
До дрипсета у меня и желания особо уже не было. Ну, то есть, был период, когда я выкладывал там два раза в месяц биты. Желание как-то пропало. Потом вышел дрипсет, у меня началась активность группы. Я смотрю, в первый день после выхода дрипсета 100 подписчиков в день начало приходить. Какой-то определенный период, несколько месяцев. И все, я начал немного набирать подписчиков, заказал новый дизайн, больше стал работать над этим. То есть появилось вдохновение и мотивация. Можно сказать то, что дрипсет – начало моей карьеры.
После очень громкого кредита, то есть дрипсет с Гонфладом, у тебя, наверное, психологически в голове висел такой ярлык One Beat Wonder, то есть, что Дрипсет задал такую планку, которую очень сложно переплюнуть. И вот наконец-то появился Коми, который, ну, неплохо так стримится и даже в чарты залетал. Для тебя вообще было важно, чтобы вышел второй трек, который может посоперничать с Дрипсетом?
После того, как вышел Дрипсет, у меня особо-то и кредитов не было. Ну, то есть я работал там, после этого я работал с Soulja Prince, с Crystal Courier. Эти треки по стримам вообще ничего не собирали. Как сказать, у меня уже был страх, то, что это вообще мой первый и последний кредит, то, что больше таких треков я не сделаю. А хвастаться кредитом, который ты сделал 2-3 года назад, это уже смотрится как-то жалко.
Сода в интервью говорил, что этот альбом был записан еще 2 года назад. То есть, когда ты скинул ему бит, это было 2 года назад или когда вообще?
Нет, 2 года назад мы с ним даже не были знакомы. Первое наше сотрудничество с Содой началось в начале 2019 года. Я случайно нашел его паблик ВК, написал ему в личку, сказал: «Йоу, чувак, давай поработаем». Он сказал: «Давай, окей, закидывай биты». Я ему закидывал пачку битов, он выбрал из них несколько. Он купил 2 бита в лизинг, прикал там. Впоследствии вышел трек OG No Cap. Вот, где-то в марте вышел OG No Cap, и бит для Коми я написал весной. То есть я вообще не знал то, что куда он пойдет, пойдет ли он на альбом, выйдет ли сингл.
Окей, а что тебя вдохновило на бит? То есть какой у тебя был вайб, может, референсы? Как это происходило?
Началось все с того, что Сода кинул демку, я послушал, мне все понравилось. Потом отдельно он скинул бит и скинул капу. То есть чтобы я написал бит с нуля под капу. На тот момент у меня уже был готовый луп из плагина Arcade. И я его сохранил, чтобы в дальнейшем использовать для какого-нибудь бита. То есть, чтобы добить его. И в итоге я закинул в FL-ку его голос, его акапеллу, закинул луп, и все. И с первых секунд я понял, то, что ну, там просто нужно добавить ударный, и все, все будет готово. То есть, я уже тогда понимал, то, что это будет какой-нибудь хит. До этого я слушал Lil Uzi Vert. Понимаешь, там вайб такой же, как у Lil Uzi. Там, ну, по сути, это Lil Uzi type beat. Хайпер-поп, не знаю, виртуал. Скорее я вдохновился Uzi. Я просто взял его капу, закинул сверху мелодию. Ну, точнее, его капу на мелодии. И все, я понял то, что, ну, вот это тот вайб, который нужен. И все, я добил бит, скинул демку с капой. Изначально Соди это не понравилось. Ну, то есть он сказал: нет, это что-то не то. То есть у него были двоякие ощущения насчет этого. Я сказал: нет, чувак, это по-любому, это бэнгер. Ну, то есть нужно оставлять так, как есть. Ну, типа, я вообще 100% уверен. Он сказал: окей, я дам послушать пацанам. Проходит где-то 2 дня, он сказал: все, ну, типа, я переслушал, и это бэнгер. Я буду, ну, типа, я буду доделывать его.
А сколько времени у тебя ушло на написание этого бита?
1-1.5 часа. Я никогда не тороплюсь писать биты. Я люблю погрузиться в процесс и не торопясь все это скрупулезно перебирать там звуки. Конечно, есть биты, которые я пишу быстро. Мне вот сейчас часто кидают лупы пачками. Я просто добиваю. Но на тот момент я сам писал все с нуля.
А когда ты узнал, что Бушида залетит на трек?
Я до конца не знал. Я узнал только, когда вышел сам трек на альбоме. То есть я даже о Бушида Джо тогда не слышал никогда. После того, как вышел трек, я начал искать, кто такой Бушида Джо. Нет, я узнал, когда вышел сниппет. Вышел один из сниппетов, на котором, ну, был парт Бушида Джо, по-моему. Точно уже не помню. И потом я нашел, начал искать в инсте его аккаунт. И спросил у Сода, он сказал, то, что это фит. По-моему, это так было.
За этот бит у тебя фикс прайс или роялти получаешь?
За этот бит я пока что еще ничего не получил. Изначально, получается, я когда написал Соди, когда вышел, ну, впоследствии, когда он взял трек, бит для трека OG No Cap, я ему написал, скинул биты, он выбрал пару, я ему сказал: ну, какая лицензия тебе нужна? То есть я у него спросил. Ну, я ему намекнул на то, чтобы он заплатил мне за бит. Он сказал: окей, заплачу. В итоге он заплатил за эти 2 бита. Вышел OG No Cap, мы какой-то период не общались вообще. Весной он написал мне сам, типа: йоу, салют, Лизи, нужны биты. Я ему начал закидывать биты, как-то мы так начали пытаться работать. Потом вышел Коми, и где-то, наверное, через пару недель, может, или через месяц после того, как вышел Коми, я ему написал: салют, бро, чё, ты будешь брать, ну, типа, полные права? Потому что этот бит, который был на Коми, визит в моем паблике. То есть он мне ничего за него не платил. И я у него спросил: нужен ли тебе X, потому что, ну, типа, это твой серьезный альбом, и трек там попадал в чарты, хорош по стримингам. Он сказал то, что у него денег нет, лейбл дал ему когда-то аванс, деньги с альбома, которые он получит в первое время, он будет отдавать лейблу, то есть чтобы погасить аванс.
Вообще меня расстраивают, пацаны.
Грустно, грустно. Ну, это битмейкерские реалии.
Да, возможно, когда-то ситуация изменится, но, блин.
Ну, я считаю, что ситуация изменится, когда все битмейкеры начнут работать чисто за фикс прайс. Ну, когда все...
Когда
все
это станет правилом.
Да-да, когда это станет чем-то стандартным. Ну, то есть, что битмейкер должен получать роялти. Артисты платят битмейкерам условно там 15-20 тысяч рублей. Ну, типа, на 15-20 тысяч рублей можно прожить там месяц условно. И впоследствии сами артисты живут на деньги с треков там полжизни. Или могут жить даже до конца жизни с треков своих.
Возможно, кстати, он... Ну, я же Соди писал изначально, что Гоу залетать на, ну, на этот видос. Uh-huh. Типа, мы с ним изначально общались вот в сентябре, и, возможно, как раз-таки из-за этой темы, что он не заплатил за бит, он как бы съехал с нее, что не хотел на этот вопрос выходить.
Ну, честно, не знаю, может быть. Ну, я планирую ему написать там в ближайшие несколько недель, так как, думаю, уже квартал прошел, то есть там роялти же получает каждый квартал, там, каждые 3 месяца, если не ошибаюсь.
Смотри, фишка
и
в том,
я
что...
собираюсь ему напомнить.
Фишка в том, что если у тебя физлицо, да, у тебя нет ИП или самозанятости, ну, я вот не знаю насчет самозанятости, но, короче, если нет ИПшки, то полгода, а если есть ИП, то 3 месяца, ну, квартал. То есть артисты, которые имеют ИП, у них раз в квартал, а вот физлица получают раз в полгода, короче. Вот, типа, у Майота вот придет только в феврале, и у Uncle Flex, который сделал Камри, ему тоже только в полгода придет, потому что нет ИПшки. Какой в целом тебе дал фидбэк в Коме?
Ну, фидбэк от Коми был примерно, ну, плюс-минус, как и от Дрипсета. То есть там больше актив стал, я стал больше постить, начали прилетать респекты там с разных городов Казахстана там. Ну, то есть Коми дал мне неплохой буст.
А по продажам, то есть прошли вверх после Коми или на плюс-минус том же уровне?
Нет, с продажами на тот момент у меня уже было все окей. На продаже это особо не повлияло, то есть больше мне прилетело просто респектов с разных сторон. Там мне начали писать всякие блогеры, начали заказывать биты.
А какой фидбэк в целом дал тебе Коми? То есть, может быть, увеличилась твоя узнаваемость, вернулись продажи, то есть как поменял твою жизнь Коми?
Угу. Ну нет, на тот момент у меня с продажами было и так все хорошо. Просто меня начали больше узнавать, больше респектов прилетело там от артистов до ютуб-блогеров и так далее.
Окей, а как ты относишься к лупам? То есть многие критикуют битмейкеров, которые их используют. То есть что думаешь о них?
Не стыдно юзать лупы, если ты сам умеешь писать мелодии. Одно дело, когда ты скачешь просто лупы с интернета, другое дело лупы, когда тебе кидают там какие-нибудь другие битмейкеры, и вы делаете из этого коллаб. А когда у тебя, допустим, условно 100-200 битов в паблике, и ты серьезный битмейкер, профессиональный битмейкер, и у тебя все биты на лупах написаны, и ты сам не можешь там написать мелодии, то это, я считаю, плохой продюсер. Я думаю, каждый битмейкер должен уметь писать сам бит с нуля, от мелодии там до драмок. Но сам факт, то, что ты юзаешь лупы, не думаю, то, что есть что-то в этом такого постыдного. Главное, чтобы ты умел и то, и то.
Вопрос, который сейчас многие битмейкеры, так сказать, форсят и думают для себя, что ты выберешь, роялти или лоялти?
Кизару, да? Нет, ну, скорее всего, что-то среднее. Типа, зачем нужно лоялти, зачем тебе нужно что-то там, признание, респект, если у тебя голодный живот, если ты не знаешь, откуда взять деньги, если тебе, там, не знаю, не с чего платить там за квартиру, допустим. То есть я считаю то, что должно быть что-то среднее.
Самый перспективный ноунейм, который залетал на твои биты, то есть на кого ты делаешь ставки?
Честно, не знаю, нет таких, скорее всего.
Какие у тебя дальнейшие планы на твою карьеру битмейкерскую? То есть, может быть, курсы, коллабы, выход на запад, то есть что ты задумал сейчас?
Ну, скорее всего, буду делать все так же, писать биты, выкладывать в паблик, пытаться поработать с любым артистом, с которым это возможно. Ну, то есть я за любой опыт. Мы работаем с Лизером над его будущими треками. Ну, то есть мы списались, коннектились. Скорее всего, выйдет несколько треков.
Лизер. Ты сказал еще какие-то блогеры. А что за блогеры?
Ну, есть YouTube-блогер The FlagJK или FlagJack. Я точно не знаю, как это произносится. Он там снимает, там, как я сказать, летсплей всяких игр.
А еще какие-то крупные артисты тебе, ну, или не такие, так сказать, средние руки тебе писали по битам?
Мне писал Моргенштерн.
Моргенштерн?
Да, он писал осенью, где-то в сентябре, скорее всего. Но это было, по-моему, это было в сентябре-октябре, то есть это было еще до Коми. Как-то так. То есть он написал мне в инсту, в то же время он написал там YG Woods, еще там несколько битмарям. Он сказал, go, поработаем, я сказал, go, окей. Он дал свою телегу, и летом там я где-то на протяжении месяца, а нет, вот осени точнее, на протяжении где-то месяца-двух закидывал ему периодически биты, и он говорил, вот эти я отложу, попробую что-нибудь, вот эти не нужны и так далее. Вот мы пытались работать, а потом он вообще пропал. Ну, скорее всего, он занят своим рестораном.
Угу.
Ну, будем ждать.
Очень часто у себя в паблике вижу, как спамят молодые битмейкеры, то есть ну, пытаются продать биты, там, допустим, лизинг 100 рублей, эксклюзив 400, то есть битмейкеры такими низкими ценами, ну, демпингом, так грубо говоря, они убивают рынок или просто это нормально, и люди так пытаются хоть как-то продать свои биты?
Нет, ну они определенно убивают рынок. Но, может быть, и нет, потому что если ты продаешь дешевые биты, ты также и привлекаешь дешевую аудиторию. Ну, то есть, если рэпер, который покупает биты за 100 рублей, я не думаю, то, что он далеко уйдет.
Такие низкие цены, они вообще обесценивают труд битмейкера? То есть, поэтому рэперы не горят особым желанием платить битмарям? Или как?
Нет, я не думаю, то, что рэперы... Ну, не хотят платить-то большие рэперы. Но биты по 100 рублей, скорее всего, привлекают ноунеймов каких-нибудь, у которых просто нету денег. Также и битмейкеры, которые продают биты по 100 рублей, скорее всего, они тоже далеко не уедут. Они пытаются как-то, ну, как-то нажиться на это. Но я считаю, ситуация насчет вот роялти, фикс прайса, то, что рэпера не платят битмейкерам, надо просто сделать так, чтобы каждый битмейкер понял, ну, что битмейкеры не боялись, ну, то есть, понимать эту тему с роялти и фикс прайсом, ну, вообще, чтобы хоть что-то получали.
Да, чуваки, знайте себе цену. У тебя есть менеджер, который там решает деловые вопросы какие-то, там планирует твои движения, или ты сам всем заправляешь?
Да, я сам всем заправляю, никогда не имел опыт работы с менеджерами и вообще не имею представления об этом, ничего, никакого.
Если бы можно было вернуться назад, когда ты только начинал, что бы ты исправил и какие бы ты мог дать советы для начинающих битмарей?
Я не хотел бы ничего исправлять, но совет, самый главный совет, это просто работать, никого не слушать и не загоняться по поводу того, насколько ты успешен, неуспешен, не думать о деньгах.
Как у тебя вообще проходит рабочий день? То есть ты пишешь биты каждый день, через день. Как у тебя проходит это все?
Бывает, я пишу биты каждый день. Неделю я попишу по одному, по двум битам. 1-2 бита в день. Потом я устану. Я не буду там писать биты 2-3 дня. И напишу в один день там 3-4 бита условно. Ну, то есть, когда я хочу писать биты, когда я к этому настроен, я делаю это. А когда мне ничего не хочется, я занимаюсь какими-нибудь другими делами, допустим. Играю в игры там и так далее. Или просто слушаю музыку. То есть, получить какое-нибудь новое вдохновение.
Когда ты начинал заниматься битами, как у тебя относились к этому родные, близкие, друзья? То есть они тебя поддерживали или говорили, что, ну, занимаешься какой-то фигней, типа, иди на нормальную работу там на завод?
Не могу сказать, что меня прям поддерживали. Ну, родители никогда мне не мешали. Ну, главное, что я занимался каким-то делом там. Если ему интересна музыка, пусть он занимается музыкой. После того, как я закончил колледж, я понял то, что, ну, уже вышел дрипсет там, я начал зарабатывать там неплохие деньги с продаж. И я понял то, что не нужно высшее образование, я не хочу работать вообще на обычной работе. То есть постараюсь сделать так, чтобы денег с битмейкинга мне хватало. И после этого я был конфликт с родителями, то, что диплом нужен и так далее. Как у всех родителей это бывает. Они считают то, что если у тебя нет диплома, нет высшего образования, то ты вообще никто в этой жизни. Но после того, как я там начал зарабатывать там хорошие деньги с продаж там ежемесячных, я там начал помогать родителям, они поняли то, что, ну, у меня все с этим окей.
А под хорошими деньгами ежемесячно, сколько это в среднем? Ну, не сколько ты зарабатываешь, а какая сумма, так сказать, убедила родителей, что все good?
Как минимум для Казахстана, ну, для людей, которые живут, работают на обычной работе, а для моего города это вообще круто. Также я еще работаю в команде Слава Мерлоу, Мерлоу Битс, может быть, слышал.
Угу.
Там тоже приходят заказы, я ежемесячно выполняю заказы по дедлайнам. И плюс-минус там выходит столько же, сколько я зарабатываю, ну, там, сольно со своих битов. То есть, как дополнительный заработок.
То есть, получается, Слава создал платформу, и получается, с нее какой-то процент, да, с ваших битов или как?
У Славы была давно группа, по-моему, так она и называлась, Merlow Beats. И после того, как он начал работать с Моргином и запустил свою сольную карьеру, логично то, что у него типа уже нет времени у него для таких мелких работ, там, для таких заказов. И он набрал команду битмейкеров, там, звукорей и текстовиков. Получается, мы работаем под его брендом, там, выполняем заказы и получаем с этого процента.
А Слава с этого получает что-то или нет?
Да, получает.
Слава, короче, крут тем, что и сам зарабатывает, и помогает другим зарабатывать.
Это да, круто. Спасибо Славе. Отдельный респект Славе. Процент в нашу пользу, в пользу команды Слава Мерло.
Ты сказал, что 50 тысяч рублей убедила родителей, что все норм. А сколько у вас в городе стоит снять однушку?
15 тысяч рублей, наверное, где-то.
Ну что, друзья, с нами был Лизи.
Йоу.
Полную версию нашего интервью можете послушать подкастом во всех платформах. Ставьте пальцы вверх, любите рэп и всем удачи. Пока!